Так, ну, значит, в прошлый раз мы с вами занимались эллинизацией. Сегодня мы с вами будем заниматься романизацией или латинизацией. Значит, ну, прежде чем мы окончательно перейдем к нашей основной теме, к Рождеству Христову, нужно еще немножечко заняться историей с географией. Ну, про Александра Македонского мы говорили, то, что после Александра Македонского происходило, значит, мы тоже с вами об этом поговорили. Значит, теперь мы поговорим с вами о том, что произошло после Цезаря. Когда мы с вами занимались Древним Римом, мы там как раз дошли до Юлия Цезаря, и, собственно, закончила я на убийстве Юлия Цезаря. Вот сегодня мы с вами поговорим о том, что происходило после того. Это уже по времени, как вы, если вы помните, что Юлия Цезаря убили в 44 году до нашей эры, то есть это мы уже по времени приближаемся к нашему пункту назначения. Поэтому вот сегодня мы будем говорить о том, что происходило после Цезаря. Ну, империя, созданная Александром Македонским, явилась, так сказать, первым опытом создания мировой полиэтнической державы. Александр создал культурную империю, империю эллинизма, причем развивалась она как раз по мере того, как падало политическое могущество входящих в нее государств. И уже вслед за этим стал возможным феномен Римской империи, идея которой сохраняла свое влияние вплоть до развитого Средневековья и проявлялась позднее в европейской политике новой, новейшего времени. И вот вслед за эллинизацией пришла романизация. Мы отмечали, что все огромные территории, завоеванные Александром, ну, за исключением Греции, находились в Азии. То есть я вот про это рассказывал, что Александр почему-то стремился захватить только их и совсем не помышлял расширить границы доставшегося ему в наследство государства дальше в Европу. Хотя именно там, вот в Северной Македонии Черного моря, находятся самые плодородные места Европы, то есть, казалось бы, прямой резон ему двигаться туда. Однако он предпочел двигаться совсем в другом направлении. И если посмотреть на карте завоеванный мир, Македония оказывается на самом его краю. То есть Александр отправился покорять бесплодные гористые земли, к тому же далекие, вместо тех, что были богаты черноземом. Кроме того, Азия принадлежала персам, которые не раз демонстрировали грекам силу своего оружия и подчинили своей власти чуть ли не половину азиатского мира. По другую же сторону от Греции никакого мощного государства не было. На прекрасных богатых землях проживали разрозненные кочевые народы, не способные оказать серьезного сопротивления. Ну, это, в общем-то, нашло свое подтверждение. Александр без труда разбил приднестровские племена, но этим и ограничился. То есть на самом деле Александра влекла на восток совершенно другая идея. Необходимость интегрировать не только достижения культуры, но и сакральную мудрость Востока. И сам он везде, куда попадал, получал посвящение в Египте, в Вавилоне, в Персии, в Индии. И то, что ему не удалось проникнуть дальше в Индию, воспринималось им как неудача. А Запад осваивать в этом плане осталось на долю Юлию Цезарю. Заметим, что Рим еще охотнее, чем Греция, так сказать, поглощал чужих богов, чужие обряды, чужую магию. Однако роль религии в обществе к тому времени, как и в эллинистическом мире, значительно упала. Но об этом будет отдельный разговор. Рим еще до Цезаря завоевал множество стран и народов на всем побережье Средиземного моря. И в результате великих войн III и II веков до нашей эры Рим овладел всем царством Александра Великого, то есть Александра Македонского. То есть он постепенно их захватывал, мы тоже об этом говорили. Таким образом, Рим превратился в мировую державу, а Средиземное море, по сути дела, во внутреннее, так сказать, Римское озеро. Это еще до Цезаря. Цезарь в так называемой Гальской войне, которая продолжалась 8 лет, начиная с 58 года до нашей эры, Цезарь присоединил к Римской республике огромную территорию от Атлантического океана до Рейна. это территории современных, чтобы себе представлять, современных Швейцарии, Франции, Бельгии, Германии и часть Великобритании, ну, частично территории. Эти территории были населены по большей части кельтами. Ну, в Германии, естественно, германские племена. К этому времени, после походов римских военачальников Помпея и Лукула против Митридата, под власть Рима перешла почти что вся Малая Азия. А в 67 году до нашей эры Помпей это римский военачальник, участник первого триумвирата с Цезарем и Красом, Помпей получил от Сената чрезвычайные полномочия для того, чтобы очистить Средиземноморье от пиратов. В 66-62 годах до нашей эры он командует войсками на востоке, доходит до Иерусалима и присоединяет к Риму новые большие территории. Напомню, что одно из метаисторических предназначений древнеримской метакультуры – подготовка к созданию иноматериального тела будущей христианской церкви. Ну, иными словами, подготовка к созданию христианской метакультуры. А христианская метакультура должна была обеспечивать после первоначального прохождения тереоцефала и планетарного логоса постоянное поддержание этого процесса. И создание единой греко-римской метакультуры было окончательным, завершающим шагом вот этой подготовки. Греко-римская метакультура изначально и планировалась как единая. На первом этапе, еще за несколько тысячелетий, когда только-только вообще все эти события подготавливались на тонком плане, создавался в мутабельном слое общий затомис, начал разворачиваться общий кармический сценарий, но оказалось, что программы, идущие сверху из мутабельного слоя, вязнут в мутной, совершенно непроходимой тонике, тем более в астральном слое, а кармические сценарии не могут полноценно развернуться в невероятно плотном материале подзеркалья. Крайне сложно, практически невозможно было воплощать служителей иерархии, деятелей строящейся метакультуры. Поэтому пришлось разделить метакультуру на две части, как в пространстве, так и во времени. Но напомним, что Рим был основан значительно позже, когда Греция уже расцветала, когда в Греции уже был архаический период развернут. Затомис Древней Греции сформировался в тоническом слое, то есть немножечко уже поближе сюда. И Греции удалось, пусть не в полном объеме, выполнить стоявшие перед ней задачи. Ну, по крайней мере, ситуация с сознанием у человечества существенно улучшилась, а также стало значительно легче воплощать вот, нужных людей, воплощать служителей. Затомис Древнего Рима был значительно плотнее. Он был ориентирован на создание мощного эгрегора и управление им. У этого эгрегора формировалась очень мощная точка власти. Он должен был быть способен к неограниченному расширению, то есть быть способен вбирать в себя и удерживать огромный объем материала других эгрегоров, но при этом не проваливаться в нижние зоны. От этого его должен был удерживать закон и порядок. Вот, собственно говоря, вот так были разделены задачи каждая. Метакультура сначала по отдельности свои задачи так или иначе выполняла или пыталась выполнить. И вот, значит, наступило время соединения, формирования единой метакультуры, греко-римской метакультуры. Значит, ну, при рассмотрении, значит, про Грецию мы с вами много говорили. Там, как мы вроде все закончили пока, по крайней мере. Значит, с Римом, говоря о Риме, мы остановились на убийстве Цезаря. Значит, напомню, о чем мы говорили. Цезарь сознательно стремился к созданию нового эллино-латинского государства. Первые шаги в этом направлении были сделаны значительно раньше, ну, может быть, бессознательно. Были сделаны значительно раньше теми, кто расселял италиков по другим странам, в результате чего явилась романизация и уже затем неразлучная с нею эллинизация. Но это были лишь такие неясные начинания. Цезарь же пошел к этой цели сознательно и обдуманно. В новом государстве, по его мысли, преобладающая роль должна была принадлежать латинской и эллинской национальностям. Эллинская национальность охранялась повсюду, где существовала. Латинская же получала особую поддержку правительства путем колонизации и латинизации. Наследство всех мелких национальностей, которые неизбежно должны были исчезнуть, предоставлялось латинской нации. Особое покровительство латинской национальности было необходимо. Эллинский элемент перевешивал не только большую культурностью, но и численно. И не эллинизм надо было защищать от латинства, а, конечно, наоборот, ну, по мнению Цезаря. Ну, значит, вот процитирую еще раз Вергилия, я в курсе прошлых лекций, я это уже цитировала. Значит, Вергилий писал: грекам мысль и красота, римлянам справедливость и порядок. Теперь что происходило после Цезаря? Значит, деятельностью Цезаря, который был убит 15 марта 44 года до нашей эры, завершилась история эллинов и латинов. Это я вам сейчас приведу целиком цитату из Мобзена, она очень, кстати, вот красивая и хорошо все формулирует. Значит, деятельностью Цезаря завершилась история эллинов и латинов. Одна из этих народностей обнаружила дивное дарование в области индивидуального творчества, в области культуры. Другая выработала самое огромное и мощное государственное тело. В своей области каждая из этих племен достигла высшего возможного для человечества предела и вследствие односторонности своего развития клонилась уже к упадку. В это время и явился Цезарь. Он слил в одно народность, создавшую государство, но не имевшую культуры, с народностью, которая имела высшую культуру, но не имела государства. Два даровитейших племени древнего мира вновь сошлись теперь, в своем объединении почерпнули новые духовные силы, достойно заполнили всю обширную сферу человеческой деятельности и совместным трудом создали ту основу, на которой человеческий гений может работать, кажется, безгранично. Других путей для человеческого развития не найдено. На новом поприще работы бесконечно много, и до сих пор работает на нем все человечество в том же духе и направлении, как Цезарь, который в представлении всех народов остается единственным императором, олицетворением власти. Ну, это цитата. И еще одна цитата из другого уже источника. «Убийство Цезаря – одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Дело даже не в том, что его смерть прервала великие труды на государственном поприще и привела к еще одному 15-летию хаоса и войны. Цивилизация все-таки выжила, и Август довершил начатое Цезарем. Трагизм заключается еще и в том, что правы были, по-видимому, обе стороны. Заговорщики, когда думали, что Цезарь собирается установить монархию, Цезарь, когда думал, что беспорядок и масштабы империи привели к необходимости установления монархии. С эзотерической точки зрения, за этим, за убийством Цезаря, стоял конфликт двух сценариев формирования государственности, государственности Рима. Это сценарий республиканский и сценарий монархический. Монархический сценарий реализовывался в те времена во всех крупных метакультурах, ну, кроме Древней Греции до Александра. И иерархи Алис хорошо видели все опасности такого сценария. Поэтому сначала в Древней Греции, а затем и в Древнем Риме были опробованы сценарии республиканские. Ну, кстати, такой тип организации эгрегора требует особого типа эгрегориальной субстанции, особого способа организации, так сказать, точки власти, пространства эгрегориальной инвольтации, то есть особого способа управления людьми через подсознание, а также особого способа, значительно более сложного, управления людьми через пространство массового сознания. Риму пришлось от этого способа в конце концов отказаться, но семена были посеяны, и уже в новейшей истории сначала дали свои всходы сначала в Великобритании, А первыми во всей полноте это, то есть республиканский способ управления огромным государством, успешно осуществили Соединенные Штаты. С эзотерической точки зрения Цезарь сделал две основные вещи. Помимо переключения на другой сценарий, он провел демиургический ток, который инициировал создание единой греко-римской метакультуры. Причем, судя по всему, провести демиургический ток стало возможным именно в рамках этого сценария. Но поскольку этот ток проходит через весь диапазон слоев Алис, он вызывает неизбежное оживление программ нижних зон, поэтому и дальнейшая история Римской империи, наряду с самым возвышенным и героическим, содержит столько всего самого ужасного. Ну, кроме того, в процессе завоевательских войн Древний Рим проявил столько неоправданной жестокости, беспощадно стирая с лица земли целые народы и культуры, что наработал себе на будущее весьма суровую карму. Это надо иметь в виду. Так вот, в течение 15 лет после убийства Цезаря шла беспощадная борьба между теми, кто следовал разным сценариям. Ну, конечно, основную роль в этом играли у кого личные убеждения, у кого личные амбиции. Многие активные участники всего этого преследовали свои личные цели – власть, богатство, там, старые обиды, месть. А основная масса, естественно, вовлекалась по личным связям, по личным интересам и тому подобное. Авторитаризм Цезаря питал сенатскую оппозицию. 15 марта 44 года до нашей эры, как мы помним, заговорщики во главе с Кассием и Брутом убили диктатора. Убийцы Цезаря думали, что народ, обрадованный смертью тирана, поднимет их на щит. Однако ничего подобного не произошло. Сенаторы в страхе разбежались, в городе началась страшная паника. Заговорщики отступили на Капитолий, где провели ночь. На другой день, 16 марта, Марк Брут обратился с речью к собравшемуся народу, разъясняя ему смысл произошедшего. Ответом было гробовое молчание. Наконец, 17 марта собрался Сенат. Начались долгие споры о том, что делать. Было внесено предложение объявить Цезаря тираном. Это сделало бы его убийство как бы законным. Однако с этим не могло согласиться огромное большинство Сената, и в частности сами же заговорщики. Объявить Цезаря тираном означало отменить все его распоряжения. Раздачу земель, наград, должностные назначения и тому подобное. В конце концов остановились на компромиссе, предложенном Цицероном. Объявить амнистию убийцам Цезаря, утвердить все его распоряжения, а разбор бумаг, оставшихся после покойного, поручить консулу Марку Антонию. 19 марта было вскрыто завещание Цезаря. Большую часть состояния он завещал не Антонию, как тот ожидал, а своему внучатому племяннику Гаю Октавию, тому было в это время всего 18 лет, которого он в этом же завещании усыновлял и объявлял своим преемником. Беднейшим гражданам было завещено по 300 сестерциев каждому, а свои роскошные сады за Тибром Цезарь передавал в общественное пользование. Завещание произвело в римском обществе сильное впечатление и вызвало уже подготовлявшийся взрыв. Хотя народная масса и была недовольна антидемократическими мероприятиями Цезаря, но когда перед ней встала реальная угроза восстановления олигархической республики, она резко повернула в сторону цезарианцев. 20 марта состоялось торжественное сожжение тела Цезаря на форуме, превратившееся в грандиозную народную демонстрацию. Толпа бросилась громить дома заговорщиков. Погром остановили, но убийцы предпочли уехать из города. Движение стало приобретать опасный характер, направленный против богатых. Это на некоторое время содействовало поддержанию компромисса 17 марта. Реальная власть в городе оказалась в руках цезарианцев. Консулов 44 года Антония и начальника конницы Лепида. Фактически делами руководил Антоний. Это был человек способный и решительный, прошедший хорошую школу под руководством Цезаря, но недостаточно устойчивый. Он продолжал вести примирительную политику, ссылаясь при этом на какие-то якобы распоряжения Цезаря, ну, якобы найденные в его бумагах. В интересах старосенатской знати была навсегда отменена диктатура. Аграрный закон, в основном повторявший прежний закон Цезаря, имел цель удовлетворить ветеранов. Наконец, Антонию пришлось иметь дело еще с одной сложной проблемой. На политическом горизонте появился Секст Помпей, один из наиболее успешных римских военачальников. Он собрал войска в Испании и сейчас же после смерти Цезаря начал там военные действия. Ему удалось разбить наместника Цезаря и утвердиться в Испании. Теперь он тоже предъявил свои требования при дележе политического наследства Цезаря. Однако сенатское большинство относилось к Антонию недоверчиво, усматривая в нем непосредственного преемника Цезаря, что грозило ограничением влияния сената. В сенате образовалась сильная оппозиция против Антония во главе с Цицероном. Положение осложнялось еще и тем, что в конце апреля в Риме появился новый претендент на власть – Гай Октавий, внучатый племянник Цезаря, наследник его имени и трех четвертей его состояния. Октавий родился 22 сентября 63 года до нашей эры. В момент смерти Цезаря он находился в Аполлонии, наблюдая за подготовкой к парфянскому походу. Приехав в Рим, он принял имя Гая Юлия Цезаря Октавиана и предъявил права на наследство своего приемного отца. Октавиану не исполнилось еще и 19 лет, но он был не по летам осторожен и мудр. И в Италии ветераны Цезаря встретили его с восторгом. Цицерон приветствовал его как защитника республики, но Антоний, видя в нем будущего соперника, отнесся к нему холодно и пренебрежительно. Это определило первые шаги Октавиана. Он сближается с сенатом и Цицероном. Положение в Риме становилось все напряженнее. Цицерон в начале сентября выступил с первой речью против Антония, требуя объявления его вне закона. Брут и Кассий, убийцы Цезаря, некоторое время жили около Рима, но затем уехали на восток собирать силы. Октавиан с разрешения сената приступил к вербовке солдат. Набор шел очень успешно. Ему удалось даже переманить на свою сторону два легиона Антония. Опираясь на эти силы, сенат почувствовал себя очень твердо. В начале 43 года до нашей эры Антоний выехал в Галлию, чтобы вступить в управление своей провинцией. Однако Брут, который там находился, отказался покинуть Галлию, началась война. Сенат отправил на помощь Бруту двух консулов. Вместе с ними должен был действовать и Октавиан. В этой войне Антоний был разбит, но оба консула погибли. Антоний, объявленный сенатом врагом Отечества, с остатками войск бежал на север. Преследование его было поручено сенатом не Октавиану, а Дециму Бруту. Октавиан имел все основания считать себя оскорбленным, тем более что в это же время сенат произвел новое распределение провинций. Марку Бруту была предоставлена Македония, Кассию – Сирия, а Сексту Помпею поручено командование флотом. Таким образом, враги Цезаря вновь окрепли, однако им не удалось реставрировать республику. Все цезарианцы, сколь не сильны были противоречия между ними, должны были сплотить свои ряды. Октавиан вступил в переговоры через третьих лиц с Антонием и Лепидом, в результате которых они соединили свои силы в Галлии. Тогда сенат объявил врагом Отечества и Лепида. Октавиан, ведя двойную игру, потребовал сената награду своим ветеранам, а себе консульство. Сенат, чувствуя за собой поддержку Брута и Кассия, собравших большие силы на востоке, отказал. И только тогда произошел открытый разрыв Октавиана с сенатом. Октавиан, официальный наследник Цезаря, и лидеры цезарианцев Антоний и Лепид в октябре 43 года до нашей эры образовали второй триумвират, разделив между собой западные провинции. Захватив Рим, они добились от народного собрания чрезвычайных полномочий и развернули террор против политических противников, в ходе которого погибло около 300 сенаторов и 2000 всадников. Республиканцы укрепились в Сицилии, Секст Помпей, и в восточных провинциях Брут и Кассий. Осенью 42 года до нашей эры Октавиан и Антоний разгромили республиканскую армию в Македонии. Брут и Кассий покончили с собой, и, покорив Восток, триумвиры в 40 году до нашей эры произвели передел всех провинций. Октавиан получил Сардинию, Сицилию и обе Африки, Антоний – Галлию, Лепид – Испанию. Италия должна была остаться в совместном управлении всех троих. Население Италии получило в подарок от триумвиров не только проскрипции. Вот проскрипции – это как раз вот убийства и все эти вот ужасы. Каждый гражданин был обложен налогом в размере 1/10 имущества, а 18 наиболее богатых городов лишились своих земель в пользу ветеранов. Вместе с тем была почтена память покойного Цезаря. Его объявили богом под именем Дивус Юлиус. Месяц Квинтилий, в котором он родился, был назван Иулиус, ну, наш Июль сегодняшний, ну и тому подобное. Тем временем положение в Сицилии, в провинциях, стало очень опасным для триумвиров. Сардинии и Сицилии завладел Секст Помпей, к которому бежали люди от проскрипции, и массами стекались рабы, зачислявшиеся им в войско и флот. Все восточные провинции, начиная от Иллирии, находились в руках Брута и Кассия. Жестокими мерами они собрали огромные военные силы и денежные средства. Вели они себя на Востоке как неограниченные повелители, чеканя даже монеты за своими изображениями. В 42 году они объединили свои силы в Малой Азии и двинулись навстречу Антонию и Октавиану. У республиканцев было 19 римских легионов, не считая большого количества союзных войск. В их руках находился флот, и они господствовали на море. Поэтому их первоначальным планом было взять триумвиров голодом, не доводя дело до сражения. Но Антонию ловкими маневрами удалось перерезать связь Брута и Кассия с морем. Этим он вынудил их принять бой. Произошло два сражения. В первом Кассий был побежден Антонием и, думая, что все погибло, лишил себя жизни. Но в это же самое время Брут разбил Октавиана и овладел его лагерем. Тогда Брут по настоянию войска дал второе сражение и проиграл его. Он покончил жизнь самоубийством, а большинство его армии перешло на сторону триумвиров. Часть флота отправилась к Сексту Помпею. Эта битва нанесла последний удар по республиканской партии. То есть партия Цезаря, цезарианцы победили. Однако затруднения триумвиров на этом не кончились. Секст Помпей продолжал господствовать в Сицилии и Сардинии. Под знаменами Октавиана и Антония собралась масса войск и своих, и чужих, которые требовали награды. Денег у триумвиров не было. Поэтому Антоний отправился на восток, чтобы выжать средства из восточных провинций и без того уже разоренных республиканцами. В городе Тарсе в Малой Азии произошла встреча Антония с Клеопатрой, которая была царицей Египта. Ну, вы все знаете, что у Клеопатры до этого был роман с Цезарем, и она имела от Цезаря детей. Значит, теперь Клеопатра встретилась с Антонием. Ей в это время было 29 лет, и она находилась в расцвете своей красоты. Преследуя свои цели, а целью у нее было восстановление царства Птолемеев в его прежнем блеске и объеме, а может быть и создание более широкой эллинистической державы под главенством Египта, она пустила в ход все свои чары, чтобы покорить Антония. Он в нее влюбился и последовал за ней в Александрию, где провел зиму 42-41 года до н.э., передав управление Востоком своим легатам, хотя дела там обстояли далеко не благополучно. Октавиан вернулся в Италию, где положение стало совсем катастрофическим. 170 тысяч ветеранов ожидали наград. Секст Помпей блокировал Италию, лишая ее подвоза продовольствия. Октавиан прежде всего постарался удовлетворить солдат. Началась массовая конфискация земель, отведенных решением триумвиров для поселения ветеранов. Земли не хватало, население Италии стало от насилий и всяческих беззаконий. Триумвиров и особенно Октавиана все проклинали. Этим настроением воспользовались брат Антония и его законная жена Фульвия. Они подняли восстание под лозунгом уничтожения триумвирата, восстановления республики и защиты всех угнетенных. Однако, в конце концов, Октавиану удалось справиться и с этим восстанием. Ну, я вот так все очень конспективно вам рассказывать. Это все очень интересные истории. Каждая история интересна сама по себе. Я вам уже когда-то советовала прочесть хотя бы книгу «Цезарь и Христос» Вилл Дюрант. Некоторые, я знаю, ее купили или скачали, она есть в интернете. Вот там все очень подробно и очень хорошо, очень красиво, литературно и очень интересно описано. Поэтому я вам очень советую прочитать, потому что, ну, я говорю, я вынуждена все очень конспективно вам рассказывать, хотя все это, все эти события, которые имеют смысл и интересно, и имеет смысл знать более подробно. Так, значит, противоречия между самими триумвирами нарастали, и они были накануне войны друг с другом. Но их общие интересы и требования солдат, которые жаждали мира, помешали открытому разрыву. Благодаря посредничеству общих друзей дело кончилось соглашением, произведен был новый раздел провинций. Антоний получил восток, Октавиан – запад, лепит только Африку. Италия была по-прежнему оставлена в общем управлении. Октавиан и Антоний обязались взаимно помогать друг другу в борьбе с Помпеем и Парфянами. И союз скрепили браком Антония с сестрой Октавиана Октавией. Вот если вы помните, время в это время развод, повторный брак, это было все очень просто, поэтому Антоний давно уже развелся со своей законной женой Фульвией, которая, собственно говоря, вот и ревнуя его к Клеопатре, и участвовала затевала восстание. Так что Антоний женился на сестре Октавиана Октавии. Однако с Помпеем вопрос оказался не таким простым. В Сицилии и Сардинии под его руководством образовалось своеобразное государство, где остатки римской знати уживались с беглыми рабами и пиратами. Италия страдала от недостатка продовольствия. Итальянские рабовладельцы были в ужасе от массового бегства рабов к Помпею, и общественное мнение требовало от триумвиров примирения с Помпеем, если они не могут покончить с ним силой. Триумвиры вынуждены были согласиться. В 39 году до нашей эры состоялось свидание Октавиана, Антония и Помпея. Соглашение заключено было на следующих условиях. Война прекращается и устанавливается свобода торговли. Помпей обязуется не принимать к себе больше ни свободных, ни рабов. Рабы, уже зачисленные в его войска, получают свободу. Свободные воины награждаются земельными наделами наравне с ветеранами триумвиров. Помпей на 5 лет получает власть над Сицилией, Сардинией, Корсикой и Ахайей и командование флотом. По истечении этого срока он делается консулом и получает вознаграждение за отцовское имущество. Провозглашается амнистия всем, кроме убийц Цезаря. Это соглашение вызвало общий восторг в Риме. Казалось, гражданская война окончилась. Однако скоро между Помпеем и Октавианом начались недоразумения в 38 году до нашей эры, приведшие к войне. Октавиан всячески поддерживал политическое значение этой войны, изображая ее как борьбу с пиратами и беглыми рабами. На первых порах война шла для Октавиана неудачно, но в сентябре 36 года выдающийся полководец Октавиана Агриппа нанес Помпею решительное поражение в двух морских битвах. Помпей, потеряв большую часть флота, бежал в Малую Азию, где был казнен по приказу Антония в 35 году до нашей эры. Таким образом, Октавиан сделался единственным хозяином Запада. Еще большее значение имела его победа над Помпеем для стабилизации италийских отношений. Угроза новой невольничьей войны исчезла, 40 тысяч рабов из войска Помпея были возвращены их владельцам, 6 тысяч, хозяева которых не отыскались, были казнены. Италии перестали грозить набеги пиратов, свобода торговли была восстановлена, цены на хлеб упали, голод в Риме прекратился. Все это сильно укрепило положение Октавиана. Его чествовали в Риме с большим торжеством. Подобно Цезарю, он получил пожизненную трибунскую власть. Чувствуя свое положение окрепшим, Октавиан начал сам ослаблять тот суровый режим земельных конфискаций, налогов и принудительных поборов, который давил на Италию, начиная с 43 года. Антоний продолжал оставаться на Востоке, и его поведение могло только укрепить начавшееся сближение между Октавианом и рабовладельцами Италии. Антоний возобновил свою связь с Клеопатрой, а в 36 году начал войну с парфянами. Она имела для него чисто политическое значение, так как военной опасности парфяне в тот момент не представляли. Восточный поход должен был явиться осуществлением планов Цезаря и покрыть Антония славой. Однако поход был неудачен. Римское общество с возраставшим неодобрением следило за поведением Антония. Антоний, римский полководец и триумвир, развелся с римской супругой и женился на варварской царице, на Клеопатре. Он отпраздновал триумф не в Риме, а в Александрии. Он раздавал римские владения направо и налево как свою собственность, и в частности дарил их Клеопатре и ее детям. Египетскую царицу он провозгласил царицей царей. Октавиан пользовался всяким случаем, чтобы усилить это настроение. С обеих сторон сыпались взаимные обвинения, дело шло к открытому разрыву. 1 января 32 года кончился срок полномочий триумвиров. В этот день на заседании Сената консулы-антонианцы выступили с прямыми обвинениями против Октавиана. В ответ на это Октавиан окружил Сенат своими сторонниками со спрятанным под платьем оружием. Оба консула и более 300 сенаторов бежали к Антонию. Октавиан добыл у весталок завещание Антония и огласил его. В нем Антоний завещал похоронить себя в Александрии и подтверждал свои пожалования Клеопатре. После этого оставшаяся часть Сената и Народное собрание лишили Антония его триумвирских полномочий и объявили войну Клеопатре за присвоение собственности римского народа. Антоний, узнав об этом, привел к присяге свои римские войска и войска восточных союзников. То же сделал Октавиан в Италии и в западных провинциях. Эта присяга была средством укрепления их власти, так как полномочия триумвиров окончились. Войска Антония, расположенные на западном побережье Греции, насчитывали около 100 тысяч пехотинцев и 15 тысяч всадников. Флот состоял из 500 судов. Сначала предполагался десант в Италии, но от этого плана пришлось отказаться. Побережье Италии хорошо охранялось. К тому же войска Антония были разнородны и плохо снабжались. А сам он прекрасно понимал, что не может явиться в Италию с Клеопатрой. Силы Октавиана были меньше. В его распоряжении находилось около 80 тысяч человек и 400 судов. Но организация его армии стояла выше, она была однороднее по своему составу и опиралась на старый военный и государственный аппарат республики. И кроме того, у Октавиана был первоклассный полководец в лице Агриппы. Октавиан перешел в наступление. Антоний обнаруживал полную нерешительность. Его эмигрантское окружение, связанное всеми нитями с Италией, ненавидело Клеопатру и хотело иметь в Антонии прежде всего римского полководца. С другой стороны, для Клеопатры и ее партии Антоний был орудием их восточных планов. В то время как эмигранты тянули его на запад, Клеопатра звала на восток. Раздираемый противоречиями, колеблясь между любовью к Клеопатре и долгом триумвира и римского гражданина, он переживал мучительное раздвоение. Положение его становилось все тяжелее. Армия испытывала продовольственные затруднения. Многие из его союзников стали переходить на сторону Октавиана. Наконец, по настоянию Клеопатры было решено дать морской бой. Часть пехоты Антоний посадил на суда. 2 сентября 31 года флот Антония попытался прорваться в открытое море. Но в разгаре битвы египетская эскадра во главе с Клеопатрой покинула сражение и направилась в Африку. Антоний последовал за ней. Оставшаяся часть флота продолжала бой, и лишенное руководство была побеждена. А сухопутные войска Антония сдались Октавиану. Антоний вернулся в Александрию. Он совершенно пал духом, почти все союзники его покинули. И зимой 31-30 года до нашей эры Антоний вел жизнь обреченного человека, проводя время в кутежах с эмигрантской молодежью. Летом 30 года до нашей эры Октавиан начал наступление на Египет с востока и с запада. Под Александрией Антоний попытался оказать сопротивление, но остатки его войск перешли на сторону Октавиана. Антоний покончил с собой, бросившись на свой меч. Клеопатра попала в руки Октавиана и покончила жизнь самоубийством. По преданию, она дала укусить себя змее. Октавиан приказал убить сына Клеопатры от Цезаря, Птолемея Цезариона, и ее старшего сына от Антония Антила. Остальных детей Антония и Клеопатры взяла на воспитание Октавия, это сестра Октавиана и последняя жена Антония, до Клеопатры. 1 августа Октавиан торжественно вступил в Александрию. Последнее из восточных государств Средиземного моря было присоединено к римской державе. Сокровища Птолемеев, захваченные Октавианом, с избытком покрыли его военные расходы. С парфянами удалось завязать мирные отношения. Осенью 29 года Октавиан вернулся в Рим и отпраздновал трехдневный триумф. Он остался единоличным и неограниченным правителем римской державы. Началась эпоха империи. Система управления, созданная Августом, получила название «принципата». Это была комбинация республиканской магистратуры с военной монархией. То есть в принципате присутствуют как составные части теории Цицерона, прецеденты Помпея и политика Цезаря. Народ отнесся к введению этой системы с философским спокойствием. Люди не были больше горячими поклонниками свободы, они хотели лишь безопасности и порядка. Во главе империи мог встать любой, кто гарантировал бы народу хлеб и зрелище. Все Средиземноморье лежало у ног Октавиана, дожидаясь прихода истинного правителя. Он преуспел там, где Цезаря постигла неудача, потому что был более терпелив и хитер, потому что понимал стратегию слов и форм, продвигался осторожно и не спеша в тех областях, где Цезарь был вынужден резать по-живому, подгоняемый недостатком времени, стремясь полгода провести реформы, которых хватило бы, по крайней мере, на целое поколение. Кроме того, у Октавиана были деньги. Он перевез в Рим египетскую казну, и денег вообще стало очень много. Он сам, Октавиан, был внуком банкира и умел обращаться с деньгами. Он дал понять, что права собственности священны. Он покончил с проскрипциями и конфискациями. Торговля стала наращивать обороты. Богатство стало возрастать. некоторая часть просочилась даже к рабочим и рабам. Из военной добычи он уплатил все свои долги солдатам, осыпал роскошнейшими дарами своих сторонников и друзей, в некоторых случаях покрывал из своих средств дефицит государственного бюджета, простил владельцам собственности все недоимки, оплачивал хлебное вспомоществование, устраивал роскошные зрелища и игры для народа. Он затеял обширные общественные работы, чтобы покончить с безработицей и сделать Рим прекраснейшим городом мира, оплачивая из собственного кармана. Сам же при этом жил более чем скромно. Значит, Август правил с 31 года до нашей эры по 14 год нашей эры. То есть долго. Второй триумвират был государственным учреждением, облеченным обширными полномочиями. По постановлению Народного собрания на триумвиров было возложено устроение государства. По устранению обоих товарищей вся учредительная власть сосредоточилась в руках одного Октавиана. И он воспользовался этой чрезвычайной властью лишь для того, чтобы вознаградить и пристроить своих солдат, а затем сложил ее с себя и удовольствовался знанием император перпетумс, то есть положением главнокомандующего в провинциях. Ну, мы с вами говорили, когда занимались Римом, что император, звание император в то время означало просто главнокомандующий. На следующий же год он сделался цензором вместе с Агриппой и получил звание Принципс Сенатус, первый в Сенате. Определив таким образом свое отношение к Сенату, Октавиан сложил в себя и звание пожизненного главнокомандующего и лишь по настоянию Сената принял вновь эту власть сроком на 10 лет, по прошествии которых она была продлена на такой же срок. С проконсульской властью он постепенно соединил власть прочих республиканских магистратур, трибунскую власть с 23 года, власть цензора и главного понтифика. Его власть имела таким образом двойственный характер. Она слагалась из республиканской магистратуры по отношению к римлянам и военного империума по отношению к провинциям. Характер принципата как двоевластия выступает особенно ясно при рассмотрении отношения Августа к Сенату. Октавиана Августа. Значит, да, но я не сказала, что Октавиан... Да, вот сейчас как раз к этому подходим. У Цезаря проявлялось по отношению к Сенату покровительственное высокомерие и некоторое пренебрежение. Август не только восстановил Сенат и помог многим отдельным сенаторам вести образ жизни, соответствующий их высокому положению, он прямо разделил с Сенатом власть. Октавиан был в одном лице, так сказать, президентом Сената и императором. Оба эти элемента сливались в почетном титуле Августа, почитаемого, который был ему поднесен в 27 году до нашей эры Сенатом. То есть Октавиан – Август. В этом титуле заключался и религиозный оттенок. Но, впрочем, и в этом отношении Август проявлял большую умеренность. Он позволил назвать шестой месяц его именем, но не хотел допустить время своего обожествления, довольствуясь лишь обозначением Деви Филиус, сын божественного Юлия. Только вне Рима он разрешал строить в его честь храмы, и то лишь в соединении с Римом, то есть храм для, в честь Рима и его, и учреждать особую греческую коллегию Августалы. В конце жизни Август, который сам был скептиком и реалистом, пришел к убеждению, что нравственная реформа невозможна без религиозного возрождения. За времена смут и гражданских войн произошло сильное падение нравов. И когда в 12 году до нашей эры Август стал верховным понтификом, он поднял все четыре жреческие коллегии на неслыханную высоту почета и благосостояния. Он изгнал из Рима египетские и азиатские культы, но сделал исключение для евреев и допускал религиозную свободу в провинциях. Народ возвращался к счастливой дружбе с богами. Все провинции были разделены на сенатские и императорские. Сообразно с этим была разделена и финансовая администрация империи. Казначейство осталось по-прежнему в ведении сената, но наряду с ним возникла императорская казна, куда шли доходы с императорских провинций. Внутренняя политика Августа носила консервативно-национальный характер. Цезарь в свое время широко открыл провинциалам доступ в Рим. Август заботился о том, чтобы принимать в гражданство и в сенат лишь вполне, так сказать, доброкачественные элементы. Для Цезаря, а в особенности впоследствии для Антония, предоставление права гражданства бывало источником дохода. Август, по его собственным словам, скорее был готов допустить, чтобы казна потерпела ущерб, нежели понизить честь римского гражданства. Согласно с этим, он у многих даже отнял дарованное им раньше право римского гражданства. Эта политика вызвала новые законодательные меры по отпущению на волю рабов, которое было прежде предоставлено вполне по усмотрению, на усмотрение господина. Полная свобода, с которой по-прежнему было связано право гражданства, могла быть дарована по закону Августа лишь при известных условиях и под контролем особой комиссии сенаторов и всадников. При несоблюдении этих условий освобождение давало лишь латинское право гражданства, а рабы, подвергавшиеся позорящим наказаниям, попадали лишь в разряд провинциальных подданных. Август назначил много деловых людей на административные должности, ставя их даже во главе провинций. Раньше такие должности могли занимать только аристократы. Республика не знала постоянного войска. Солдаты присягали полководцу, призвавшего их под знамена на год, а позднее до окончания похода. Значит, со времен Августа власть главнокомандующего становится пожизненной, войско – постоянным. Служба в войске определяется в 20 лет, после чего ветеран получает право на почетный отпуск и на обеспечение деньгами или землей. Войско, ненужное внутри государства, располагается вдоль границ. В Риме стоит отборный отряд в 6 тысяч человек, набранный из римских граждан. Это так называемая преторианская гвардия, преторианцы. 3000 преторианцев расположены в Италии. Остальные войска расставлены по границам. Во время междоусобий образовалось огромное число легионов, и Август из них сохранил 25 всего. Август позаботился о том, чтобы провести перепись граждан и возобновил почти уже вышедший из употребления ценз. В 28 году граждан, способных носить оружие, оказалось 4 миллиона 63 тысячи, а 19 лет спустя уже на 100 тысяч больше. Август сохранил укоренившийся обычай содержать обедневших граждан на государственный счет и выводить граждан в колонии. Но предметом особенных его забот был сам Рим, его благоустройство и украшения. Он хотел возродить также и духовную силу народа, крепкий семейный быт и простоту нравов. Он реставрировал пришедшие в ветхость храмы и издавал законы с целью положить предел распущенности нравов. Он поощрял браки, рождение и воспитание детей, и особые привилегии были даны тем, кто имел 3 сыновей. В судьбе провинции происходит при нем крутой поворот. из поместья Рима, они становятся частями государственного тела. Проконсулам, которые прежде посылались в провинцию, так сказать, для кормления, назначаются теперь определенные жалования, и срок их пребывания в провинции удлиняется. Прежде провинции были только предметом поборов в пользу Рима, теперь, наоборот, из Рима им оказывается пособие. Август отстраивает провинциальные города, уплачивает их долги, приходит к ним на помощь во время бедствий. Государственная администрация находится еще в зачатке. Император считает нужным лично знакомиться с положением дел. Август посетил все провинции, кроме Африки и Сардинии, и многие годы провел в их объезде. Он устроил почтовые сообщения для нужд администрации. В центре империи на форуме была поставлена колонна, от которой считались расстояния по многочисленным дорогам, шедшим из Рима к окраинам. Август привел государство в такое благополучие, которого никогда не было до того и, в общем-то, никогда не было после. Значит, какая у нас география? Чтобы вы себе представили. Я советую вам всем посмотреть хотя бы в интернете, значит, карту Римской империи времен Августа, чтобы вы себе это все отчетливо представили. Значит, Август, как наследник Цезаря, в свое время взял на себя задачу сделать в Германии то, что было сделано в Галлии его дяди Цезаря. То есть обеспечить Риму крепкую границу и безопасность с севера. Потому что Германия была населена воинственными и подвижными племенами, которые все время беспокоили Рим с севера. Он хотел довести границу до Эльбы, но это ему не удалось. Пришлось ограничиться Рейном. Граница была до Рейна. Южнее, где германцы еще не поселились массами, удалось довести границу до Дуная и организовать новые провинции. То есть Август замкнул третий концентрический круг римского владычества и на юге, где Египет стал римской провинцией. Точно так же и в западной части Африки римское владычество окончательно утвердилось при Августе, который покорил Мавританию, это Марокко нынешнее, и Нумидию, присоединив ее к провинции Африка. Римские пикеты охраняли от кочевников пустыни культурные области по всей линии от Марокко до границ Египта. Ну, чтобы представить себе так, на пальцах, значит, если провести, вот писать себе карту Европы, Азии и Северной Африки, значит, если провести линию с северо-запада на юго-восток от теперешней границы между Англией и Шотландией через устье Рейна к устью Дуная, то эта линия разделит Европу на две неравные части. К югу от этой черты лежали в первые века нашей эры культурные области Римской империи. К северу начиналось варварство, варварские страны, и лишь по северному берегу Черного моря располагалось несколько культурных городов, обязанных своим происхождением греческой колонизации. Здесь, в Европе, находилась большая часть Римской империи. В Азии она владела, в сущности, лишь Малой Азией и Сирийским побережьем. В Африке тоже только прибрежными странами. Таким образом, Римская империя была по преимуществу государством европейским. Но вот все Средиземное море со всех сторон было вот окружено Римской империей, то есть вот превратилось вот во внутреннее море Римской империи. Август сам хотел был быть образцом древнеримской доблести. Властитель мира жил в скромном доме на Палатинском холме. Палатинский холм, кто был вот в Риме, знает, что впоследствии он стал холмом дворцов. Образ жизни Августа и его привычки соответствовали республиканскому идеалу. Он не, ну, например, он не носил иной одежды, кроме той, которая была соткана хозяйкой дома императрицы Ливии. То есть императрица сама ткала для него одежду. Что же он представлял собой как человек? Это тоже было очень интересно. Был, и как человек он был диаметральной противоположностью Цезаря. Внешне он был очень невзрачен, но при этом чем-то притягателен. Он был прагматичен, но вся империя чествовала его как бога. Он был не особенно храбрый, он был очень болезненный, физически слабый. Но он нашел в себе силы победить всех врагов, руководить царствами и организовать систему правления, которая обеспечила громадной державе беспримерное благополучие и процветание на 2 следующих столетия. В молодости он отличался беспощадностью, беспринципностью, потакал своим слабостям. Ну вот я рассказывала о том, как он, значит, как его молодость проходила в постоянной борьбе. Но с годами, вместо того, чтобы отравиться властью, в последние 40 лет своей жизни он был образцом справедливости, верности, великодушия и терпимости. Он умер в возрасте 76 лет, и только в старческие годы, сломленный семейными несчастьями, разочарованиями и болезнями, он иногда соскальзывал в нетерпимость. Ну, так, например, он сослал Овидия на самый край империи, в захолустный город на Черноморском побережье, в город Томы, и не позволял ему вернуться. Значит, умер он в 14 году нашей эры, и тогда никто не мог бы сказать, что, несмотря на сотни недостатков и полудюжину полудурков на троне в дальнейшем, принципат, основанный им, подарит империи самый долгий период процветания из тех, что когда-либо видело человечество, и покажется по прошествии многих столетий высшим достижением в истории государственного искусства. Вот такой был удивительный человек, которого удалось, во-первых, воплотить, во-вторых, привести к власти, в-третьих, он смог реализовать колоссальную совершенно программу. Ну и можно, значит, сделать некоторый вывод. Значит, какое главное содержание периода империи? Это, прежде всего, процесс всестороннего объединения античного мира. Начато еще Римской Республикой, этот процесс заключался тогда лишь в завоевании и подчинении. Теперь этот процесс усложняется, и проявляется он прежде всего в ассимиляции завоевателей и покоренных, римского и провинциального элементов, затем в изменении самой объединяющей власти, в-третьих, в объединении частей с целым посредством впервые созданной для этой цели государственной администрации, в объединении юридических правовых идеалов и в объединении нравственных идеалов. Ну, с эзотерической точки зрения, Август, можно сказать, выполнил стоявшую перед ним метаисторическую задачу и сыграл свою труднейшую роль вот в кармическом сценарии, который с этого времени стал разворачиваться более активно. Вот, собственно говоря, то, что я хотела вам рассказать. Еще раз очень советую почитать про это. Это действительно реально интересно. А медитация у нас с вами сегодня будет на 16-ю зону. которая, собственно говоря, и связана с эгрегориальной темой. Ну, значит, еще раз говорю, что мы сейчас будем по 16-й зоне. Обычно мы по 16-й зоне работаем на различные личностные темы. Но с 16-й зоной еще связана тема эгрегориальная, поэтому сейчас мы посмотрим вот с этой точки зрения. Так, единица. Ну, собственно говоря, от вас ничего, как обычно, не требуется специально, вам ничего специально делать не надо, как всегда. Просто посмотрим, что у нас получится. Так, единица. Рон, тон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоон, ау, ин, остер. Тройка. Рон, тоон, ау, ин, остер. Четверка. Рон, тоон, ау, ин, остер. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоон, ау, ин, остер. Шестерка. Рон, тоон, ау, ин, остер. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Единица. Рон, тоон, ао, ин, остер. Новый пранический поток. Ступни. Литан, алис, юнис. Хох, йен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, остер. Крон, унит, церс. Так, давайте снова зайдем еще раз. Литан, авис, юнис, ступни. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. У нас остер заскочил как бы вместо оун. потому что в этот период правления Августа время называлось временем Сатурна, время Сатурна. То есть время структурирования, оформления, организации, организации границ государства, ограничения. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох кинь оум, крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Локти. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис. Хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Вот сейчас в медитации стало видно, что Август своим правлением, тем, что он создал, тем, что он организовал, он подготовил почву для, на тонком плане, он подготовил почву для разворачивания очень большого количества кармических сценариев, очень важных, очень нужных, очень интересных, из которых, к сожалению, многие либо только начали разворачиваться и потом не сумели развернуться в полном объеме, некоторые вообще с самого начала, как бы вот, ну, достаточно быстро, вскоре после Августа не смогли выйти в реализацию. И очень много кармических сценариев осталось нереализовано, при том, что уже были намечены определенные связи между этими сценариями, уже даже люди и сущности были с какими-то сценариями соотнесены. И вот видится, что здесь создалась достаточно большая проблема для многих тоже, вот кто вот с этим оказался связан и не смог свои кармические сценарии реализовать. Но это уже, вот, то есть Август сделал очень много, и именно вот началось разворачивание этих сценариев разного масштаба, разных направлений, с разным количеством участников. Вот, но просто вот видно, сколько из них, ну, как бы погибло, так и не реализовавшись. Ну, соответственно, вот сейчас на новом праническом потоке, почему я об этом говорю, почему важно это было увидеть, важно было с этим провзаимодействовать, потому что некоторые из этих сценариев продолжали как бы зависать, они как-то вот нереализованные, не развернувшиеся, не зачеркнутые, не уничтоженные, и люди к ним привязанные, у них тоже карма задачи невыполненной висит тоже. То есть это вот, ну, вот новый пранический поток, он как раз может помочь в сортировке вот этих сценариев, помочь те, которые живы, которые нужны, которые важны, они могут разворачиваться уже в новой реальности, в новой обстановке, в новой ситуации с новыми, возможно, участниками. А те, которые уже, в принципе, ни на что не годятся, они должны быть ликвидированы. Материал должен быть сброшен кармически соответствующий, и те, кто с этими сценариями связан, должны быть освобождены от этого. Поэтому сегодня была очень важная медитация, хотя вот народу сегодня пришло меньше, но эгрегориальная тема, она вообще для всех очень сложна, малопонятна, и у всех проблемы, как правило, связанные с эгрегориальностью есть. Вот, но, тем не менее, вот медитация удалась, и увидеть удалось, и, по-видимому, сделать что-то удалось. Так что всем спасибо, все, до следующего раза.